традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это программа «Баррикады». И сегодня мы будем говорить о возможности возвращения социального налога и повышения налогов зарплат в России. В студии первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Емельянов. Михаил Васильевич, добрый вечер. И председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты России Артем Кирьянов. Артем Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте сразу напоминать координаты прямого эфира. А вы можете подключаться к нашей беседе по телефону 7373945. Это наш код. СМС-сообщение 925-48-94-8. Лента Твиттер, говорит МСК. Сообщения сайта работают для вас. Зачитываем все ваши сообщения. Итак, сегодня на торгах Московской биржи курс доллара взлетел практически до 86 рублей. Евро 93,7. Сегодня же в «Коммерсанте» появляется сообщение о том, что в правительстве задумались о возврате отмененного в 2010 году социального налога. Это часть самой жесткой системы реформирования системы сбора доходов, которую обсуждают в рамках подготовки антикризисных мер. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». И, наверное, Михаил Васильевич, мы начнем с вас. Как вы думаете, в условиях кризиса эта мера может быть эффективной?
Ну, прежде всего, я хочу обратить ваше внимание, что от момента, когда правительство задумалось, до того момента, когда будет принято окончательное решение, дистанция огромного размера. Хорошо, что ваше радио заботилось этой проблемой. Это вообще хорошо бы поговорить о обязательных социальных платежах, о ЕСН и так далее. Вот, но говорить о том, что решение будет принято очень скоро, я бы не сказал. Что касается, надо или нет, я думаю, что возвращение к ЕСН надо рассматривать в контексте тех новаций, которые связаны со сбором налогов, да, передача дополнительных функций Федеральной налоговой службы. Ну, наверное, в условиях кризиса это элемент вообще мобилизационной экономики. В условиях экономического кризиса, в который мы все больше и больше влезаем, это, видимо, неизбежно. Другое дело, что это лишь маленькая толика того, что, может быть, надо было бы сделать. Если говорить о ЕСН, то надо снижать ЕСН. И я могу рассказать, где источники, как это сделать. Но это, видимо, мы дальше поговорим на эту тему. Но есть еще очень много вопросов, которые надо решать. Да, это изменение бюджетной политики. Надо стимулировать потребительский спрос и поддерживать социально незащищенные слои населения и средний класс. В области денежно-кредитной политики необходимо менять политику Центробанка и увеличивать денежную массу, поскольку если мы не запустим экономику, и доллар будет дальше, и рубль падать, а доллар укрепляться, и бюджет будет ослабевать, и новые чрезвычайные меры потребуются. Поэтому я при всей важности темы, которую мы обсуждаем, я бы ее не переоценил. Это лишь маленький аспект очень серьезных вопросов и проблем, которые надо решать в нашей экономической политике.
Но тут я с вами спорить не буду. С точки зрения обычного жителя России, вопрос, который интересует абсолютно всех, когда ты встречаешь подобную информацию в СМИ. Первый вопрос, а на кого и как ляжет эта налоговая нагрузка? Если они заговорили, следовательно, она будет вводиться. Постепенно ли, радикально ли? Этого пока никто не знает.
Пока речь не идет об увеличении налоговой нагрузки. Вообще социальные платежи сейчас достаточно велики, в совокупности это 30%. Это много. Было меньше. Недавно, относительно недавно их увеличили до 34, потом снизили до 30, но это много. Но сейчас речь об увеличении платежей не идет. Речь идет об изменении характера платежей. Из неналоговых они становятся налоговыми. И коснется это, ну, прежде всего, тех, кто занят по серым схемам, да, кто зарплату в конверте получает, кто занят в теневом секторе, кто нелегально трудится и так далее. Но это не так много все-таки людей, хотя в некоторых регионах число неучтенных граждан, да, которые непонятно где работают, чем занимаются, с чего живут, достигает половины трудоспособного населения. Но ни в Москве, ни в других, ну, все-таки не в развитых регионах. Люди уезжают там на какой-то отходный промысел и так далее. Поэтому впрямую сказать, что это коснется рядового человека в массовом порядке, нет, я бы не сказал. Это коснется определенной части бизнеса, которая использует вот эти серые схемы. Да, это коснется теневого сектора. Но Если мы хотим выходить из кризиса, то все-таки нужно думать о том, как эти платежи обязательные, прежде всего ЕСН, если он будет введен, как его сделать меньше, а такие пути есть.
Это первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Емельянов. Артем Юрьевич, вы согласны с тем, что вы только что услышали? Стоит ли увеличивать налоговую нагрузку, когда и так в кризис живется непросто?
Вы знаете, я согласен с коллегой ровно в одном, что нам будет сложно целый час говорить про проблему возвращения единого социального налога, потому что, по сути, ведь действительно сегодня, если мы вспомним историю, в 2010 году единый социальный налог был 26%. Его разделили на некие три направления, назвали это сборами. Сборы пошли, как мы все помним, в фонд социального страхования, медицинского страхования и основная часть Пенсионный фонд России. Соответственно, добавили до 30%. Поэтому, что называется, логика прямого возврата, она подсказывает, что надо бы еще и снизить вот новый единый социальный налог. Опять же, подчеркну, что для физических лиц, для людей, которые работают за зарплату и как бы не знают, что такое налоги, это подавляющее большинство у нас населения, а вообще эта передача сегодняшняя наша лишняя. Да, потому что это их никак не коснется. Это коснется только юридических лиц, то есть руководство об этом знает, директор и бухгалтер, и это коснется индивидуальных предпринимателей, которые, собственно, обязаны платить тоже вот эти вот платежи в наши фонды. Что хотелось бы сказать, действительно, вот, опять же, не могу не согласиться, что вот этот вопрос сегодняшний о возврате к налогу вместо сборов, он логично следует из того, что переданы полномочия по администрированию вот этих сборов Федеральной налоговой службе. Почему переданы? Ну, ответ очевиден. Потому что Пенсионный фонд, прежде всего, который забирает львиную долю 22% от суммы вот этих вот сборов в целом, то есть 22% из 30% это в Пенсионный фонд, он откровенно не справился с администрированием этих сборов. И это сегодня, когда мы пытаемся считать каждый рубль, конечно, значимо. Поэтому как будет называться эта система сборов, единый социальный налог или сборы, в общем-то, без разницы. Пойду дальше. Я, в общем, считаю, что и само странное положение Пенсионного фонда, как некой внебюджетной структуры, которая является как бы таким вот потайным карманом бюджета Российской Федерации, оно в нынешнее время не вполне отвечает тем задачам, которые надо выполнять. То есть я бы сказал так, что пора перевести Пенсионный фонд в структуру, так сказать, правительственных органов, ну вот с прямым подчинением, например, представителю правительства Российской Федерации, и перестать вот эту вот некую вот эквилибристику, связанную с перекладыванием денег из одного кармана в другой, то заняли у Пенсионного фонда, то не смогли вернуть, то еще какие-то истории. Ну, можно об этом долго говорить, просто
но Пенсионный
это все
фонд
хорошо.
Это же наши с вами деньги.
Нет, подождите. Это некая структура, которая оперирует деньгами. Да? Причем это не наши с вами деньги, как у долгоплательщиков трудоспособного возраста. Это деньги тех людей, которые сегодня получают пенсию. Да, они получают пенсию из наших денег, но так построена пенсионная система. Вот то, что мы пытались там про накопительную поговорить, да, это были бы, условно говоря, деньги людей, которые каким-то образом сохранялись бы государством, прочее, прочее. Но, опять же, в сегодняшних реалиях, да, когда у нас сколько там, в три раза по сравнению с прошлым годом вырос курс доллара, да, условно говоря, говорить о том, что эффективность сохранения пенсионных средств с перспективой на 30 лет вообще имеет место, но это надо быть полностью, так сказать, абстрагированным от жизни, да. Если мы вспомним вообще как бы все вот эти наши кризисные ситуации, то у нас вот 98-й год кризис, 2008-й год кризис, вот сейчас до десятилетия не дожили, через 8 лет еще один кризис. Каждый раз мы пытаемся в рамках некоего антикризисного плана куда-то что-то, значит, переложить, изменить структуру и сделать очень много, извините, обезьяньих движений. Вот Евгений Максимович Примаков в свое время, который возглавил, так сказать, кризисное правительство, и Юрий Дмитриевич Муслюков, они, как люди старой закалки, все-таки пытались сделать план таким, чтобы ему можно было следовать, чтобы были критерии оценки. К сожалению, ни в 2008 году, ни сегодня мы такого плана, которым были бы пути его реализации и критерии оценки зафиксированы, мы просто не видим. Поэтому сегодня я предлагаю по единому социальному налогу зафиксировать позицию, что, уважаемые радиослушатели, ни для кого это не будет повышением налогового бремени на текущий момент. Все-таки мораторий никто не отменял, и пока, так сказать, обещания руководства страны, они исполняются. Но то, что могут возникнуть ситуации по другим налоговым, так сказать, ставкам, это факт.
Это председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Активно наши слушатели с вами спорят, в частности, Алексей пишет, о чем вы? Моя зарплата напрямую зависит от того, что мой работодатель отдает государству. Он платит около 60% налога с того, что мне заплатил. Разве не так?
Нет, хочу вас расстроить. Ваша зарплата совершенно не напрямую зависит от того, что платит работодатель за вас. Ваше, возможно, пенсионное обеспечение дальнейшее, ну, так идеологически оно зависит, да? А если вы считаете, что как бы повышение или понижение вот этих вот ставок единого социального налога и перечислений фонда отразится на вашей зарплате, ну так, с корреляцией, да, там вот какая-то прямая зависимость, этого нет. Потому что мое твердое убеждение, что люди, которые работают в белую, они продолжат работать в белую, и это не приведет к сокращению зарплат. Угу. Это приведет к сокращению, может быть, определенных доходных статей. Да? Люди, которые привыкли работать в серую и в черную, сколько им ни понижай налоговое бремя, они все равно будут работать по своим схемам. То есть здесь нет прямой корреляции между зарплатой человека и сколько будет единый социальный налог. Ну и потом цифра 60% вообще непонятно, откуда берется. Это, конечно, у нас очень любят какую-то такую странную арифметику, когда складывают красное и сладкое, и получается 60% непонятно от чего.
Михаил Васильевич, вы согласны?
Да, в целом я согласен, я просто хочу одно уточнение сделать. После моего выступления вы как-то прокомментировали так, что как будто я выступаю за увеличение ЕСН. Я еще раз подчеркиваю, я не выступаю за увеличение единого социального налога. И вот та реформа, которая предполагается, она не предполагает увеличение единого социального налога. Более того, можно найти источники для того, чтобы его снизить при этой реформе. Но прежде всего для несырьевого сектора и малого бизнеса. Сейчас существует так называемая агрессивная шкала. Зарплаты, скажем, до 796 тысяч, до 800 тысяч, в пенсионный фонд платится 22%. А вот дальше с каждого увеличения больше этих 800 тысяч только 10%. То есть наиболее, скажем, прибыльные, обеспеченные предприниматели, предприятия платят гораздо меньше за своих сотрудников, чем малый бизнес, чем обрабатывающий производство. Это в основном банки, это сырьевики, это финансовый сектор, спекулянты и так далее. Вот существование вот этой агрессивной шкалы, она абсолютно необъяснима. Если от нее отказаться, как уже отказались, по-моему, фонд платил в ОМС.
Фиксированный.
Да, там уже нет. Плоская шкала. Вот если прийти к плоской единой шкале при плате в пенсионный фонд, то мы можем существенно снизить ЕСН для подавляющего большинства предпринимателей. Потому что я согласен с коллегой, с Артемом в том, что вообще эта проблема не столько для простых людей напрямую касается. Напрямую касается бизнеса. А посредственно, да. И облегчать бремя налоговое для обрабатывающая для бизнеса в реальном секторе экономики, естественно, необходимы. И вот есть путь для этого, это приход к плоской, так называемой, шкале, когда все должны платить одинаково в пенсионный фонд. Тогда мы снизим платежи и дадим вдохнуть, ну, прежде всего, малому бизнесу.
Хотя бы тут вот ключевой как раз вопрос заключается в том, что о каком бизнесе идет речь, потому что малый бизнес уже не первый месяц говорит о том, что, ребят, нам плохо. Нам плохо, если еще на нас увеличат.
Ну, мы же за малый бизнес
и говорим. Знаете, вот я тут, как это, внесу нотку противоречия. Не хотелось бы говорить за малый бизнес. Знаете, у нас так много говорят все за малый бизнес, что это такая стала мантра, да, вот малый бизнес будет, и все будет хорошо. Но на самом деле мы с вами должны понимать, что почему государство хочет, чтобы был малый бизнес, особенно перед кризисом, в момент кризиса, для того, чтобы у людей была возможность хоть как-то худо-бедно существовать без помощи государства. И в этом смысле, да, малый бизнес – это некая такая подушка безопасности, но, вы знаете, вот на сегодняшний день, в 2016 году, поздно заниматься, так сказать, созданием инфраструктурных условий для развития малого бизнеса. Если уж до этого времени получилось так, как получилось, ну, плохо, хорошо, там, выросли от 10% до 40%, ну, разные есть какие-то статистики, но вот надо уже просто забыть сегодня о малом бизнесе и спасать, на самом деле, крупный бизнес, спасать инфраструктурные проекты, финансировать их и заниматься не как мы сегодня, знаете, вот, там вот это вот выборочная санация или там выдергиваем какие-то банки, какие-то лишаем лицензии, да, а вот надо опять же вернуться к опыту наших 90-х годов, да, и если было в свое время обозначено, что есть система помощи крупным банкам, крупным инфраструктурным проектам, наполнение этих банков и дальнейшее распространение по кредитным линиям в реальный сектор, то вот этого надо добиваться, потому что у нас сегодня есть, с одной стороны, карательный механизм, да, когда, ну, как санкционно-карательный, вот зачистка идет, да, я ничего не возражаю. Многие, конечно, банки работают совершенно не для того, для чего формально созданы. Угу. Да, там, на вывод капитала, на какие-то черные схемы, это понятно. Но надо все-таки помогать крупному бизнесу сегодня прежде всего, потому что крупный бизнес – это большое количество рабочих мест, которое может, знаете, каким-то утренним сюжетом на телевидении раз и потеряло работу 100 тысяч человек, вот, по стране от одного холдинга. Угу. Да, а что сделать-то? Или урезали зарплату на 40%, на 60%. Это возможно. Это возможно, если мы говорим о крупном бизнесе. А малое предпринимательство надо оставить уже в покое. Да? И я говорю о том, что уже сегодня все льготы, которые можно было предусмотреть, они сделаны, налоговые каникулы, отсутствие проверок. Вот это все прекрасно. Но это не должно быть главным в ситуации борьбы, так сказать, с системным экономическим кризисом в стране.
Это программа «Баррикады». Я напоминаю, что у нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Емельянов и председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Господа, у меня остается два вопроса. Вот если мы говорим, условно говоря, мы с вами работаем в правительстве. Перед нами поставили задачу – выход из кризиса. Чем быстрее, тем лучше. Мы с вами сидим и размышляем, как нам перенаправить финансовые потоки, чтобы это начинало приносить дивиденды, можно было подлатать какие-то дыры в бюджете. Вы говорили о крупных инвестиционных проектах. Вопрос номер один. Какие это проекты? И если мы говорим о крупном бизнесе, то о каком? О ресурсном или о других категориях крупного бизнеса? Это вопрос номер один. А вопрос номер два. Если мы с вами пытаемся вытащить теневой сектор экономики на светлую сторону силы, как мы это сделаем? Ну, давайте, Михаил Васильевич, с вас начнем.
Прежде всего, если говорить о выходе из кризиса, то, конечно, нужно менять макроэкономическую политику. Вот два ограничивающих факта. Вот коллега совершенно справедливо, Артем, ссылается на опыт 98-го года. Блестящий выход из аналогичного кризиса, чтобы не говорили либеральные экономисты, а порода кризиса и очень похожи. Блестящий выход. Но тогда было другое правительство и другие установки на развитие реального сектора. Сейчас два ограничивающих фактора, причем они рукотворны. Вот я берусь утверждать совершенно ответственно, что у нас должен быть сейчас экономический рост, а не экономический глубокий спад. Но две вещи. В чем виноват Центробанк? Он поддерживает высокую учетную ставку. Денег в экономике мало, монетизация очень мала, кредиты очень велики. Это оправдывается якобы борьбой с инфляцией, но это ложь. Во-первых, инфляция имеет не монетарный и девальвационный характер, и сколько бы мы ни сжимали денежную массу, от этого инфляцию мы не победим. Надо увеличивать монетизацию, не бояться увеличить монетизацию для того, чтобы были доступные кредиты. Второй момент – реставрационная ограничительная бюджетная политика. Нежелание индексировать пенсии, нежелание увеличивать довольствие военнослужащим и так далее сжимает потребительский спрос. Сжимая потребительский спрос, мы провоцируем экономический спад, дальше падает инвестиционный спрос и так далее. Поэтому нужно менять экономическую политику, прежде всего, в двух аспектах. Денежно-кредитную политику ЦБ и бюджетную политику Минфина. Вот это две вещи. Угу. Что касается малого бизнеса, я здесь не буду спорить с коллегой, я когда говорил о малом бизнесе, я подчеркивал лишь одну вещь, что снижение ЕСН гораздо существеннее для малого предпринимательства, чем для крупного бизнеса, потому что, ну, структура издержек просто так получается. Но, естественно, любая сторона, вот что бы нам ни говорили про малый бизнес, мы о нем заботимся, помогаем, но экономику любой страны определяет не малый бизнес, а крупные компании. Тоже Соединенные Штаты, это все-таки не малый бизнес, это Boeing, это General Electric, General Motors, IBM и так далее. Германия, это тоже крупные машиностроительные химические компании. Поэтому, ну, для того, чтобы помочь крупному бизнесу, не крупному, а реальному сектору экономики, не сырьевому, то, конечно же, в первую очередь надо изменить денежно-кредитную политику, надо изменить бюджетную политику, может быть, в какой-то мере фискальную политику, перенеся все-таки часть тяготы кризиса на вот то, что вы сказали, искусственную часть, это заморозить тарифы, регулируемые государством, прежде всего, тарифы естественных монополий. Это да. Но прежде всего, изменение денежно-кредитной политики ЦБ и изменение бюджетной политики Минфина. Вот я представляю «Справедливую Россию». Мы выступили с инициативой, Сергей Михайлович Миронов выступал в Думе буквально позавчера, он, по сути, высказался о том, о недоверии правительству. Потому что те люди, которые сейчас возглавляют экономический блок в правительстве, они, по сути, они не хотят ничего менять. Вот посмотрите, что нам говорит правительство. Ведь они продолжают ту политику, которая была так называемые тучные годы. И мечтают, что будет в 30-м году, когда нефть достигнет опять 60 рублей или 120 рублей. Ничего менять они не хотят и не могут. Они по-другому в мозгах.
Ну, а у вас, например, позвонят. Есть понимание, с чего нужно начать? Если ты сделал первый шаг, так или иначе,
сказал,
куда-то ты пойдешь.
Я же сказал, чего? Две вещи, первоочередные.
Вот, если мы говорим о реальном, не сырьевом секторе экономики, вот у меня складывается ощущение, что когда мы говорим про кризис, мы говорим, ну, про обычных жителей России, про то, как плохо себя чувствует малый бизнес, и про крупный бизнес. Такое ощущение, что в стране, кроме этого, больше вообще ничего нет. Какие у нас есть производства и куда бы стоило вложиться?
Если нет, мы крупный, говорим... средний бизнес, вот посмотрите, за последние два года произошел колоссальный спад машиностроения. Химической промышленности, в легкой промышленности. Ведь а мощности никуда не ушли. До 40%, 30%. Остались мощности, еще люди не все уволены, по крайней мере, они могут вернуться. Не хватает финансовых ресурсов для этого. И сжимается потребительский спрос. Во всем мире вот эти политики количественного смягчения, которые Штаты использовали, и Европа сейчас все активнее будет использовать, они имеют целью стимулировать потребительский спрос. Причем у нас же колоссальные возможности в каком плане? У нас очень много потребностей, которые не удовлетворены. Вот да, в деньги у нас есть мощности, у нас есть обученный персонал, у нас есть потребности у людей, да, люди бы покупали эти товары, им надо их произвести. Для этого нужны дешевый кредит, это первое и главное. Ну и второе, чтобы у потребителей были деньги. Вот и все. Изменить бюджетную политику, все-таки проиндексировать нормально пенсии, проиндексировать нормально зарплаты бюджетников и силовиков, о чем где они заморожены. И Центробанк должен все-таки снижать ключевую ставку, это очевидно.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Емельянов. Я напоминаю, также с нами в студии председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Давайте разберемся с теневым сектором экономики. Уважаемые слушатели, надеюсь, мы ответили на наш вопрос, потому что самый частый вопрос, а у нас ведь нет ни IBM-ов, ни General Electric, в куда вкладывать?
Сейчас расскажем.
Это неправда. Ну вот Артем тогда ему слово передал.
Нет, ну тут...
Просто иллюзия, которую вбивают определенного рода либеральные СМИ и интернет. Это даже не иллюзия, это вредное заблуждение. Но я, Артем, вам слово предоставляю, то я много говорю.
Да, Артем Юрьевич, пожалуйста.
Ну, на самом деле, действительно, тут ведь есть ситуация какая? Куда вкладывать конкретному человеку, да? Ну, никому не посоветую, что называется, играть на бирже, так сказать, в период кризиса, да, потому что... Одно дело, когда ты покупаешь нефтегазовые голубые фишки и как бы восходящий тренд углеводородов, да? Другое дело, что с этим делать дальше. Но у нас есть большое количество проектов, которые на самом деле иногда даже в голове не укладываются. Вот есть проекты совершенно нового экономического и индустриального уклада, там, шестого уклада, да, которые, на самом деле, имеют российские корни. Ну, вот я из ближайших на поверхности могу вспомнить, например, транспорт Юницкого, такой проект, который в свое время, ну, он уже давно достаточно обсуждается. То есть технологическая история, она не за пределами нашей сегодняшней реальности. И он обсуждался и на уровне Госсовета, и так или иначе дискутировался. Но подвижек сегодня со стороны государства все еще нет. Почему? Потому что мы с вами все еще, и мы с вами, как граждане, да, и особенно те люди, которые сегодня представляют правительство, слишком разборчивы пока еще. Вот этот проект нам не нравится, потому что мы тут не стопроцентно уверены в нем. Вот этот проект не поддерживают наши, там, я не знаю, например, китайские партнеры. А здесь мы не знаем, к чему приведет строительство. Здесь мы не знаем, как раскопать землю и так далее, и так далее. Вот сегодня очень много таких вещей, которых уже не должно быть. Пора перестать искать какой-то идеал проекта, идеал момента. Есть много проектов инфраструктурных, строительных. Вот когда у нас наступит ситуация... Вот как в свое время в Соединенных Штатах, да, когда у Рузвельта не оставалось ничего другого, кроме как объявить, что те, у кого нет денег, выходите на общественные работы, государство будет их финансировать. И люди строили вещи как бы не первой необходимости, угу. Да, то есть не совсем, может быть, и нужные. Да, то есть, что называется, дорога через пустыню, кому она нужна в период депрессии. Ну, вот так стимулировалась вообще, что называется, жизнь человека, зарабатывание им каких-то денег и запуск экономики.
Программа «Баррикады». Обязательно вернемся к крупным производствам. Сейчас прерываемся на короткие новости и рекламу.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, это программа «Баррикады», и сегодня мы говорим о том, ждет ли Россию повышение налогов, и абсолютно логично мы пришли к разговору о том, что нам необходимо выводить на светлую сторону силы теневой сектор российской экономики. В студии первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Емельянов и председатель Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Киренов. Артем Юрьевич, давайте все-таки разберемся с теневым сектором, потому что склад складывается ощущение, что те, кто умеет прятать деньги, они будут прятать их как в кризис, так и не в кризис.
Значит, вот еще несколько лет назад вопрос про серые и черные сектора экономики, про серые и черные зарплаты, про то, что у нас все работает, что называется, за наличку и без учета, он вызывал такую грусть, знаете, вселенского масштаба. Потому что как же нам, что называется, реорганизовать РАБКРИН? Но вот за последние несколько лет буквально есть о чем доложить в деятельности налоговой службы. В прошлом году была запущена система, автоматизированная система контроля за НДС, ну, АСК НДС-2, так называемая. Угу. И начала она работать со второго квартала прошлого уже 2015 года следующим образом. Теперь отслеживаются не некие перемещения, так сказать, денег, а отслеживаются в полном объеме автоматически перемещения услуги. Оказанный. Ну, то есть, вот то, что там произведено, то, с чего платится НДС, то, о чем всегда были самые большие проблемы, вот все как бы для не очень посвященных и не очень глубоко в теме людей про налоги, вот все фирмы-однодневки, о которых мы с вами говорим, весь вывод капитала, все офшоры, все прочее, да, все нелегальные деньги, это на самом деле контроль за движением товара или услуги, то есть контроль НДС. Соответственно, вот эта система на сегодняшний день дает полную картину от момента зарождения НДС до момента его либо вычета, либо уплаты в бюджет. Там, где есть провал, сколько бы там фирм не было, он этот провал виден. Соответственно, идет как бы история работы с контрагентами, идет история работы конечного получателя и конечного, и точно первоначального заявителя на эту услугу. И таким образом вот прозрачность достигнута. К этому же относится, почему возник, опять же, логически, да, почему возник вопрос по перетоку базы данных таможенной службы под обработку налоговой службы. Потому что, соответственно, если мы контролируем всю цепочку электронно и технически внутри страны, то, соответственно, мы должны контролировать и выход товаров и услуг за рубеж. То есть вот эти вот тоже наши вычеты НДС, эти сумасшедшие миллиардные дела, как бы, все теперь становится практически невозможно. Значит, вторая новость, она менее глобального характера в плане, так сказать, вот позиционирования, да, но касающаяся всех. Опять же, в прошлом году был успешно пройден 4 субъектами Федерации эксперимент по внедрению контрольно-кассовой техники нового поколения, которая через интернет в режиме онлайн каждый фискальный чек, пробитый на покупку, я не знаю, там розы, канцелярской скрепки или автомобиля отправляет в соответствующую налоговую службу. При этом у человека, у покупателя, у гражданина, потребителя есть возможность, скачав несложное приложение на какой-то, значит, телефон или другой, прости господи, гаджет, значит, в реальном времени свериться с тем, что да, действительно, вот этот чек прошел, как бы он действительно купил эту розу или автомобиль, и в его контракте все правильно написано. Значит, эта система будет внедряться повсеместно, то есть каждый человек в любом случае получит вот такой вот небольшой планшетик или коробочку, которая в режиме интернета будет связываться. Работать без этой штуки будет нельзя. Сразу предвижу, значит, любимые вопросы наших предпринимателей, что вот опять нагрузка на бизнес. Принято решение, что вот примерно 20 тысяч рублей стоит вот эта вот электронная штука. Все это будет компенсировано налоговыми вычетами. То есть вот малый предприниматель покупает эту штуку, ровно на сумму покупки получает налоговый вычет. То есть это, в принципе, государство дает бесплатно. Вот объединение двух таких подходов. Первый подход – это по работе юридических лиц, по, что называется, отмывочным, однодневкам, офшорам и прочее, крупные деньги какие-то. А вторая ситуация – это как бы контроль розницы, то есть контроль денежных потоков на уровне личных трат граждан. Объединяя вот это все, мы, в общем-то, уходим от того, что государство не знает, какие деньги, где, как ходят, и за что заплачен налог, за что не заплачен налог. Потому что для того, чтобы понимать, сколько мы недополучаем в бюджет, надо понимать, а с чего мы, собственно, рассчитываем. То есть вот эта вот налогооблагаемая база, она становится прозрачной. Дальше уже идут стандартные мероприятия по администрированию.
Ну, Артем Юрьевич, с одной стороны, да, все здорово и замечательно, но с другой стороны, это же абсолютно невыгодно недобросовестным и нечистым на руку работодателям, которые будут искать возможность не покупать эту, как вы сказали, коробочку.
Есть хакеры, можно... Нет, но они не смогут не купить ее, понимаете? Они тогда будут работать не по серой схеме, которая сегодня всех устраивает, они будут работать просто нелегально. То есть это уже будет уголовный состав, да, и это уже будет как минимум незаконное предпринимательство, а то и мошенничество. Понимаете, и сегодня желающих работать по серым схемам их очень много. И они используют как бы пробелы и технологические, и юридические в законодательстве. А когда у тебя будет альтернатива упрощена до ответа «да-нет», то есть либо ты работаешь в белую по закону и платишь налоги, да, либо ты работаешь полностью нелегально, то желающих работать нелегально будет не так много. Ну, вот даже статистика криминалистики нам говорит о том, что небольшое количество людей, даже среди преступников, осознанно идут на преступление. Да, этих людей не может быть 90%. Это скорее как бы в 10%, а то и в 5% умещается вот это количество. И с этими людьми должны бороться правоохранительные органы, надзорные органы.
Ну, в рамках Уголовного кодекса. Да, для тех 5% существует Уголовный кодекс Российской Федерации. Это председатель Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Я напоминаю, что вы можете спорить, соглашаться или не соглашаться с нашими уважаемыми гостями. Телефон прямого эфира 7373-948 по коду 495. Давайте сначала разберемся с теневым сектором экономики. У нас очень много вопросов по крупным инвестиционным проектам. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Я прошу вас надеть наушники. Алло, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Да, делайте приемник тише, прошу вас.
Сделано. Хотелось бы Артем Юрьевич спросить, а что, действительно они верят в то, что в каждой торговой точке нашей страны существует интернет? Вот мои родители живут в деревне Владимирская область, Гусь-Хрустальный район. К ним приезжает автолавка один раз в неделю. Ближайший магазин 37 километров. Интернета в этой деревне нет. А в справке я вот разговаривала с владелицей, ну, так скажем, этой перемещающейся торговой точки. Она сказала, я не приеду.
Так.
Ну, можно ответить.
Понятно, да, о чем наш слушатель говорит.
Ну, понятно, что интернет есть далеко не везде, но... Еще раз подчеркну, если мы берем процентное отношение налогооблагаемой базы, то она, конечно, находится не в поселке за 100 километров от Гусь-Хрустального, да, куда приезжает автолавка. Угу. Конечно, надо работать над тем, чтобы и там был интернет, и, конечно, надо вот эту сетевую структуру, которая раньше называлась Потребсоюзом, может быть, и сейчас там вот эти автолавки от кого-то ездят, да, А может быть, их обязать, как бы, что называется, там, купить какой-то роутер, да? Но это уже второй вопрос. То есть мы все равно фиксируем от 90 и выше процентов розничной торговли на этот интернет. А то, что там действительно есть проблемы, ну, знаете, можно я про Якутию порассуждать, да, вот идет там северный завоз, и на берегу реки он останавливается, потом как-то перебрасывают, да, и дальше через полгода кто-то приезжает. Понятно, что там нет интернета, но это количество населения, оно невелико. Те объемы поставок, которые туда есть, они тоже уже учтены изначально при отгрузке. То есть, понимаете, проблема интернетизации, она решается как бы гораздо быстрее, чем мы успеваем об этом задуматься. Вот сегодня мы говорим, что во Владимирской области нет интернета, ну, через полгода он там будет. Понимаете, это все идет от задач.
7373948 по коду 495 наш студийный телефон. Вы можете задавать вопросы нашим уважаемым гостям. Напоминаю, у нас в гостях Михаил Емельянов и Артем Кирьянов. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире, да.
Алло, здравствуйте.
Прошу вас.
Интересно, ты считал, насколько вырастут цены из-за того, что начнут работать по белому, потому что экономия, что имели, эти, так сказать, предприниматели, они платили зарплату, транспортные, штатские, ну и так далее, все остальные расходы.
Да, спасибо. Есть ли опасность повышения цен, если эта система заработает в полной мере?
Нет, понимаете, повышение цен...
Работодатель в любом же случае хочет сохранить свою выгоду.
Работодатель сегодня уже не сможет сохранить свою выгоду. Но это вот факт, да? Потому что на сегодня, если мы посмотрим просто на рынок недвижимости, да, ну, не самый элитный, не в центре столиц, как бы, да, вот мы посмотрим, что идет потихонечку выравнивание ситуации под возможности покупателей. От региона к региону. То же самое произойдет и с другими историями. Потому что рынок и продавец, прежде всего, выравниваются под спрос. Вот есть платежеспособный спрос, будет выше цена. Если спрос опускается, ну, понятно, меняется номенклатура предложений и прочее, но тем не менее, и цена снижается. Уменьшается, да, действительно, доходность предпринимателя. Угу. Но, уважаемые коллеги, надо, конечно, задуматься о том, что Россия в понимании там, наших партнеров из Западной Европы и Соединенных Штатов, Канады, это какая-то страна сверхдоходного бизнеса, да? То есть совершенно там плюс-минус инфляция, которая у нас была стабильная, да, если в Европе все гордились доходом в 1.5% в месяц, да, чистым доходом предпринимателя, да, то у нас за 1.5% в месяц никто даже не подумает работать.
Это Артем Кирьянов, и мы очень здорово подобрались к спросу. Вот, Михаил Васильевич, с вами я продолжу беседу. Мы чуть ранее говорили о крупных инвестиционных проектах, и если уж мы заговорили про спрос, давайте разберемся, где причина, а где следствие. Вот у нас, например, есть крупный концерн «АвтоВАЗ». У нас не покупают продукцию «АвтоВАЗа», потому что мало производят, например, «ЛАД», или потому что населению просто эти «ЛАДы» не нужны. Вот для того, чтобы понимать, в какие крупные производства мы должны вкладывать деньги.
У нас в данный момент, во-первых, «АвтоВАЗ» — это уже не совсем российское производство. Да? Потому что это «АвтоВАЗ» входит по французско-японский концерн, да, Renault Nissan. Вот первое. Второе. И хочу обратить внимание, что производить машины в России стало чрезвычайно выгодно. Вот собрать тот же машину, модель «АвтоВАЗа», в России стоит 250 евро. В Румынии такую же машину, да, Renault, 750 евро, а в Китае 450. То есть по цене мы становимся конкурентоспособны даже с Китаем. Почему у нас не покупают? Во-первых, ну, «АвтоВАЗ» покупают. Самая продаваемая машина в России – это «АвтоВАЗовские» машины, как, чтобы об этом не говорили. И их все равно покупают. Но идет общее падение рынка, это не затронуло и «АвтоВАЗ». По той простой причине, что падает платежеспособный спрос. У населения нет денег. Ключевая причина. Я напомню, что в 98-м году, после 98-го, 99-й, 2000-й, 2001-й, не только «АвтоВАЗ» продавался. Если помните, даже «ИЖ» продавался, «ИЖ-авто». Поэтому все-таки ключевая проблема – это платежеспособный спрос.
Вот смотрите, Михаил Васильевич, хорошо, отличный пример, например, с «АвтоВАЗом». У нас очень выгодно, говорите вы, например, производить автомобили. И тем не менее у нас все эти автоконцерны не растут, как грибы. К нам не идет Volkswagen, от нас уходит General Motors, от нас уходит Opel. И тем не менее, при том, что Россия с инвестиционной точки зрения очень привлекательная страна, этих производств у нас не растет, потому что у населения просто нет денег.
Ну, совершенно верно.
А куда вкладывать?
Ушли General Motors и Opel, а ушел просто General Motors. Потому что Opel компания, которая подконтрольна General Motors. По каким причинам ушли, это следующий вопрос. Да, там была изрядная примесь политики, потому что все транснациональные компании, они только по сфере деятельности транснациональные. На самом деле они очень существенно зависят от своих правительств. В данном случае от правительства Соединенных Штатов. И говоря об инвестициях и так далее, сбрасывает политическую составляющую просто невозможно и неправильно. Вот, а сейчас идет падение производства. По двум факторам, я еще раз их повторю. Первый фактор – это сжатие, причем искусственное, платежеспособного спроса. Второе – это неправильная денежно-кредитная политика ЦБ. Когда ЦБ, держа запредельную ключевую ставку и сжимая денежную массу уже до 38%, коэффициент монетизации 38%, ниже, чем в Папуа-Новой Гвинеи, куда мы катимся. Когда вот это делает ЦБ, то, причем инфляция от этого только растет, потому что производитель, зная, что он кредит получит под 25%, это и в цену вкладывает. Угу. Вы понимаете, это и растет инфляция.
А
вот пока мы это не изменим...
У вас есть ответ на вопрос, а почему Центробанк придерживается именно такой политики?
Есть у меня ответ, потому что для того, чтобы изменить политику ЦБ и, скажем, снизить ключевую ставку, увеличить монетизацию, надо сделать так, чтобы деньги не поступали на валютный рынок, чтобы не было спекуляции. Но для этого нужно еще принять меры валютного контроля и более широко валютного регулирования. Ну, например, в мае я вносил законопроект, ну, не в мае, чуть раньше, об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, как это было во время Примакова. В мае его отвергли, посчитали нет необходимости. Никакие меры валютного контроля, зачем покупается валюта банками, с какой стати они не хотят. Контроль валютных позиций банков тоже проводить не хотят. Почему? Да потому что наши экономические власти действуют не в интересах реального сектора экономики, не в интересах производства и сельского промышленности и сельского хозяйства, а в интересах финансовых спекулянтов. Потому что мировым финансовым спекулянтам очень выгодно гонять деньги туда-сюда горячие, из России в Россию, им... в мире валютного контроля помешают валютным спекуляциям. И вот поэтому не снижается ключевая ставка, поэтому не увеличивается, не вбрасываются деньги, не впрыскиваются в экономику там, где они должны быть. Потому что эти меры обязательно должны сопровождаться мерами валютного контроля и другими мерами валютного регулирования, а это помешает валютным спекулянтам. А на эти спекулянты завязаны аффилированные структуры вокруг наших чиновников. На этом делаются деньги.
А как сложилась такая ситуация, например, ну вот в условиях кризиса, понятно, мы говорим о валютном регулировании, мы говорим о политике Центробанка, мы говорим об инвестициях, о вложении денег в крупные производства, а почему не говорим про сельское хозяйство? Неужели в условиях кризиса стало невыгодно вкладывать в сельское хозяйство?
Во-первых, об этом мы тоже говорим, да, когда мы говорим о реальный сектор, мы же не только производство имеем в виду, но и сельское хозяйство. И посмотрите, меры поддержки сельского хозяйства дают свой результат. Ведь сельское хозяйство растет.
Аграрии не берут деньги под эти ставки?
Нет, не берут, но есть другие формы.
Ну, ставки. Налоговые льготы есть.
Есть налоговые льготы, есть субсидирование процентной ставки. Если бы мы нормализовали ситуацию с кредитными ресурсами, то действительно сельское хозяйство росло бы не на 3% в год. Ведь даже в этих неблагоприятных условиях для сельского хозяйства мы практически полностью закрыли потребности в курином мясе, и уже оно идет на экспорт. Приближаемся к 100% закрытию внутренних потребностей по свинине, развивается молочное и мясное животноводство, крупный рогатый скот, говядина, я имею в виду, производство говядины. А уж по экспорту зерна я вообще не молчу, да, это уже больше, чем наш оружейный экспорт. Причем существует, опять же, правительство, зачем это делает, я не знаю. Сознательно тормозит экспорт и, соответственно, развитие зернопроизводства, вводя запретительную экспортную пошлину. И даже несмотря на это, понимаете, наша экономика растет и росла. Не столько благодаря тому, что делали наши экономические власти, я имею в виду ЦБ правительство, а сколько вопреки. А русская экономика удивительно живуча, и русский человек удивительно живуч. А если еще не мешать, а помогать, то мы забыли бы, что такое кризис. Забыли бы, что такое кризис.
Над этим
нужна национально ориентированная элита, а не компадорская. Понимаете, не на мировых финансовых спекулянтов работать надо, а на свою промышленность и на свое сельское хозяйство. Вот когда ЦБ и правительство будут действовать в интересах своей промышленности и своего сельского хозяйства, вот тогда мы не будем обсуждать те вопросы, которые мы обсуждаем, мы будем обсуждать другое. Как нам открыть новый рынок сбыта, да? Как нам пойти в Африку и в Латинскую Америку? А то мы вступали в ВТО и выяснилось, что мы даже в Китай, который завалил нас своим ширпотребом, а мы туда даже зерно продать не можем. Не то, что высокотехнологичную продукцию, а зерно. Они говорят, да, мы будем покупать только в мешках. Пока его упакуешь в мешке, он будет не конкурентоспособным, потому что из Европы, из Канады, они его везут навалом.
Программа «Баррикады», ну, никто с вами, Михаил Васильевич, спорить, я думаю, не будет, но, тем не менее, вопросы
спорить,
накопились.
Есть кто спорит, у него
это аудитория. Но вопросы накопились.
Я вот так вот не согласился бы с определением прям компрадорской элиты.
Вы еще немножко... Побудьте в общественной палате, и все поймете.
Программа «Баррикады» у нас в гостях первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономике Михаил Емельянов и председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Вижу вопросов в море, подключайтесь к нашей беседе. Отдаю бразды правления этим эфиром вам, уважаемые слушатели. Алло, здравствуйте, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, вот Дмитрий, Москва, предприниматель в бывшем, продал все в кризис, сижу в долларах, жду. Объясню почему. Вот... предыдущий оратор, который говорил, что у нас по 1.5% не вкладывают, да, это вот самое большое заблуждение, которое может быть. В Европе, если бы ставка в банке была 10%, ни один вменяемый человек тоже бы не вложил под 1.5%. Но у них ставка 0. Поэтому будьте любезны, сделайте ставку подъемную, чтобы я мог эти деньги брать, а не просто сидеть ровно на пятой точке, да, и ждать. Я хочу работать и вкладывать, но под 25% и под плавание курса в 3 раза за год, да, я, как бы, ну, слава богу, здравомыслящий человек и с математическим, экономическим образованием. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Спасибо, Дмитрий.
Ну, что я могу
Артем
сказать?
Артем Юрьевич, давайте
я
вы
понимаю,
отбирайте.
Что упрек, да, как бы мне, что надо вот и смотреть не только на сколько люди зарабатывают, но и на каких дешевых деньгах они зарабатывают. Ну, не могу не согласиться с коллегой. Доля, так сказать, правоты у него есть. Правда, собственно, если он сидит в долларах и ждет, он правильно ждет, сейчас дождется. Ну, главное, вот, так сказать, вот не пропустите пик максимум, что-нибудь купит из производства или там что-то, ну, будет что-то делать. Он-то спрашивает о дешевых кредитах, да, о длинных деньгах. Вот это, конечно, все-таки задача правительственного масштаба. И здесь я даже не вижу главным виновником Центробанк или финансовый блок правительства. Тут надо системно принять для себя определенные решения, да, что у нас есть длинные проекты. Вы знаете, вот хороший проект длинных денег, который, к сожалению, тут вот тоже есть такое опасение легкое. Да? Вот кто сегодня в России готов инвестировать длинные деньги под небольшие проценты и поддерживать экономику инфраструктурно? Это не государственные пенсионные фонды. Вот есть целый ряд примеров крупных компаний, у которых свои фонды аккумулируют вот эти вот платежи и, соответственно, инвестируют в концессионных соглашениях по тому же ЖКХ, по тому же, ну, по водоканалам и прочее. Вот это отличная тема была бы, но сейчас у меня есть серьезное опасение, как эти негосударственные пенсионные фонды будут жить дальше с учетом, ну, их такого вот нестабильного положения и отношения власти к ним, да, то есть я не говорю сейчас про заморозку вот этих вот накопительных частей, вот этих 6%, которые в накопительной части пенсии, да, это несколько, ну, другой вопрос. Вопрос в другом, в доверии сегодняшнем, да, потенциальных пенсионеров вот этим вот негосударственным пенсионным фондом. Вот еще немного, и это доверие будет утрачено. Поэтому, конечно, что называется, вопрос правильный, ответа у меня нет, поскольку мы все-таки работаем с коллегой Михаилом пока не в правительстве. Вот, поэтому будем смотреть и вносить свой вклад в коррекцию.
Принимается, Михаил Васильевич, ваша реплика.
Я могу сказать, что Дмитрий ставит совершенно правильный вопрос. Иногда с удивлением слышу, как наше правительство называет себя либеральным. Вообще, главный признак либерализма – это поддержка свободы предпринимательства, создание условий для предпринимательства. Проводя такую экономическую политику, которая удушает предпринимателя, и вот Дмитрий это показал, о каком либерализме можно говорить? Это не либеральное правительство, еще раз скажу, это компрадорское правительство. Пусть со мной Артем не согласится.
Компрадорское, вы говорите. либеральная, компрадорская. Мы уже запутались, если честно.
У нас, знаете, в России традиционно всегда была путаница. Левые в России и левые на Западе, да, то же самое правые, да. Когда наши самые левые приезжали в миграцию в США, там, ну, они оказывались самыми правыми в Нью-Йорке, понимаете?
Многие эксперты пугают сейчас. Ну, и я напомню тем, кто только что подключился к нашей волне 94.8, что сегодня мы начинали разговор с того, ждет ли Россию повышение налогов. Многие эксперты, многие экономисты начинают пугать Россию так называемой Тэтчеровской революцией, когда будет очень сильно увеличиваться налоговое бремя именно на малый бизнес, на население. Вот насколько реально вообще, насколько реальна такая перспектива в России? Или все-таки реальные деньги для того, чтобы поднимать экономику, будут искаться не в карманах налогоплательщиков? Давайте так.
Вот я из «Справедливой России», да, первый зам руководителя фракции, помимо всех должностей. И мы делали альтернативный бюджет. Мы каждый год делаем альтернативный бюджет и сделали в этом году. Вот мы показали дополнительные источники дохода без увеличения нагрузки на реальный сектор экономики. Первое. Необходимо отменить возврат НДС экспортерам сырья. Это 1 триллион 700 миллиардов рублей. Необходимо отказаться от так называемой консолидированной группы налогоплательщиков, это еще 62 миллиарда рублей. Необходимо все-таки ввести прогрессивную шкалу налогообложения и налог на роскошь, это еще 500 миллиардов рублей. Причем у нас прогресс начинается с 24 миллионов в год. Угу. И там до 50 миллионов. 50 миллионов, там уже, не 100 миллионов, там 50%. А так с 24-25%. Вы увеличить плату за пользование водно-биологическими ресурсами и промышленной вырубки лесов. Чтобы было понятно, сейчас заодно вырубленная идея, вот те, кто их рубит, если не платят легально, то платят всего 48 копеек. Такого нет нигде. Еще целый ряд источников, но мы считаем, нагрузка должна ложиться не на средний класс, не на беднейшие слои населения, на крупный бизнес, на супербогатых людей, вот на них можно увеличивать налоговое бремя в кризис.
Артем Юрьевич, согласны?
Первый раз могу не согласиться со всем, что сказал коллега. Вот абсолютно диаметрально противоположная позиция. Нам не нужна никакая прогрессивная шкала налогообложения, не нужны налоги на роскошь и супербогатство. Наше сегодняшнее налоговое администрирование дает нам возможность все более четко понимать нашу налогооблагаемую базу, собирать все больше денег от года в год. Вопрос в другом. Эффективность развития экономики, эффективность рынка труда в целом и серьезные инфраструктурные проекты. А вот все, что как бы касается усилить, так сказать, повысить и отменить КГН, консолидированную группу налогоплательщиков, это не про это.
Обязательно еще будем об этом говорить, будем думать и говорить неоднократно. Так что большое вам спасибо, что пришли сегодня в гости. Программа «Баррикада» подходит к концу. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Емельянов и председатель Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов были в гостях. Господа, спасибо. Спасибо, приходите
еще. Спасибо, до свидания.